Томас Гиф. Мальчик, который нарисовал Освенцим. Исполняет Станислав Иванов. Часть первая. Глава первая. Штеттин и Бойтен. 1929-1939 годы. Я появился на свет осенью 1929 года в немецком городе Штеттине, на берегу Балтийского моря, неподалеку от реки Одер. Там же родилась и мама. А отец был родом из Бойтена, что Верхней Силезии. Он изучал медицину, и прежде чем принять практику в Штеттине у доктора Юлиуса Гёца, успел отслужить в Первой мировой войне. Получив место врача, он влюбился и женился на дочери своего предшественника, моей матери, Берти. Кажется, в детстве я боялся незнакомцев. Как и большинство детей, на досуге я рыдал. Вой пожарной сирены, созывавшей бригаду добровольцев, по ночам приводил меня в ужас. Слишком уж сильно он напоминал рев затаившегося в темноте чудовища, которое только и ждет, как бы наброситься на меня и утащить в свое логово. Но со временем страхи сменились радостью. Мамина сестра, тетя Руфь, сплавлялась со мной по Одеру к нашему летнему домику. Время, проведенное на природе, в лодке, посреди широкой реки, оставило в моей душе глубокий отпечаток, с которым не могло сравниться даже разрешение есть прямо с грядки самые спелые помидоры. Случались и увлекательные поездки на морские курорты. Мне нравилось находиться рядом с животными и растениями, в окружении природы. Но больше всего мне нравилось охотиться на улиток, ловить и собирать маленькие скользкие завитки, взбирающиеся по парковым стенам. Когда в 1933 году к власти пришел Гитлер, неспешные и беззаботные деньки остались в прошлом. В Штеттине у отца была врачебная и хирургическая практика, но из-за дискриминационных законов он ее потерял. И нам пришлось перебраться в его родной город Бойтен, расположенный в 300 километрах к юго-востоку от Берлина. Мамины родственники, в числе которых были тетя Руфь и бабушка с дедушкой, переехали в столицу Германии. Хотя мне тогда было всего 3 года, я чувствовал, что меня то и дело оставляют на попечение посторонних, тети Ирмы и нашей домработницы Магды. Бойтен был шахтерским городом с населением в несколько сотен тысяч человек и многочисленной польской общиной. Граница между Германией и Польшей проходила прямо через его предместья, парки и даже угольные шахты. По улицам курсировали и польские, и немецкие трамваи. В немецких кварталах говорили по-польски, а в польских — по-немецки. Когда я возвращался с прогулки в дом номер 1 по Кракауэр-штрассе, я мог только догадываться, по улицам какой из двух стран я только что гулял. Но главная городская площадь сбивала с толку еще сильнее. Для простых людей это был бульвар, для педантов — площадь кайзера Франца Иосифа. Однако новая власть Бойтена решила, что отныне она будет называться «Площадь Адольфа Гитлера». И именно там верные чистокровные немцы присягнули на верность своему новому богу. Если бы не строгий запрет, я бы с радостью к ним присоединился. Ведь мне, в общем-то, новый культ даже нравился. Среди его атрибутов были знамена, блестящие на солнце полицейские лошади, разноцветная униформа, факелы и музыка. И все это совершенно бесплатно. А значит, мне не нужно было упрашивать отца, чтобы он отвел меня на представление «Панч и Джуди» или разрешил часок посидеть у тетиного радиоприемника. Но меня ругали за неподобающий энтузиазм к этим новым городским веяниям. Поэтому мне стали выдавать больше карманных денег, и чтобы избежать дальнейших неприятностей для семьи, говорили придерживаться семейной антинацистской позиции. Что бы это ни значило для 4-летнего мальчика. Мне пришлось подчиниться. И пока другим ребятам на площади рассказывали о врожденном превосходстве и великом предназначении, я чувствовал себя неудачником. Очень скоро моя жизнь изменилась. По утрам меня стали отводить в ближайший еврейский детский сад. Послеобеденные часы заполнили игры в одиночестве или уроки фортепиано под руководством тети Ирмы, сестры отца, которая преподавала музыку и теперь жила вместе с нами. Предполагалось, что я унаследовал музыкальные способности тети Ирмы, но мой бунтарский нрав вскоре исключил всякую возможность сделать из меня раба этого черного гиганта, рояля фирмы Бекштейн. Мои таланты ограничились поеданием яблок, на примере которых мне объясняли, сколько долей в нотах. Интерес к игре на музыкальных инструментах у меня исчез, но любовь к музыке, песням и стихам только зарождалась. В 1936 году мне исполнилось 6 лет, и я пошел в еврейскую школу. Ее розги, карцер и суровую дисциплину в свое время испытал на себе и отец. Однако он не оставался в долгу, мстил царапинами на школьных скамьях. Учителя отца, уже достигшие пенсионного возраста, все еще преподавали и все еще не могли позволить себе на обед ничего, кроме бутербродов с сыром, что превращало их в объект всеобщих насмешек. Вопреки семейным традициям, я старался быть прилежным учеником, но никогда не делал ничего сверх того, что от меня требовали. Мы занимались одновременно по старым и по новым учебникам, изданным уже при нацистах. Помню, что 20 апреля, день рождения Гитлера, стал официальным праздником. В этот день, в соответствии с каким-то пунктом в новом законе об образовании, мы собирались на чтение во славу нашего Отечества. Но самые проницательные учителя намекали, что мы эту славу не разделим. Стало понятно, что равенства мы не дождемся. Нашим единственным оружием была гордость. Мы хотели соперничать с новыми молодежными движениями, которые возникали по всей Германии. Школьные экскурсии давали возможность продемонстрировать дисциплинированный шаг, выразительное пение и спортивное мастерство. Но постепенно нам запретили все. Вскоре мы даже не могли ответить на летевшие в нас камни, которые из-за забора бросали на наш школьный двор арийские мальчишки. Отныне это считалось преступлением. Мы стали презираемыми еврейскими мальчиками. Единственной безопасной для нас площадкой для игр был парк еврейского кладбища на Пекарско-штрассе. Мы были безмерно рады, что у нас есть это безопасное место. По настоянию отца я вступил в сионистскую спортивную секцию «Бар-Кохба». Все тренировки проходили строго в помещении, но уверенность в себе, которую мы там вырабатывали, была почти безграничной. Там мы усвоили принципы силы и героизма. Вновь обретенное мужество сопровождало нас повсюду. Как-то вечером мы с другом, направляясь на тренировку, шли по заснеженной площади перед синагогой. Внезапно на нас обрушился град из снежков. Затем полетели оскорбления. За колоннами аркады синагоги мы заметили ребят нашего возраста в черной форме «Гитлерюгенд». Гордость в тот же миг взяла верх над обязательством быть послушными вассалами, и мы пустились в погоню. Растерявшиеся противники никак не ожидали, что нас внезапно охватит такая ярость. Я схватил одного из них, толкнул в сугроб и несколько раз ударил. Когда он закричал, мне пришлось отступить. Его приятели уже скрылись из виду, и темнота окутала тайной наше небольшое приключение. Это был первый и последний раз, когда мне удалось открыто дать отпор неприятелям. Вскоре я стал все больше интересоваться миром. Мы, мальчишки, тайно убегали, чтобы посмотреть на расположенные поблизости угольные шахты, заводы и железнодорожные сооружения. Наши юные умы жаждали знаний. Ослепительно белые доменные печи, бесконечно вращающиеся колеса над шахтных сооружений, огромные шлаковые отвалы, вагонетки с рудой, скользящие по тросам у нас над головами. Кругом кипела работа. Но больше всего меня очаровывали поезда. Скрипящие пути для промышленного транспорта, прибывающие издалека большие черные локомотивы, устало выпускающие клубы вонючего дыма. Все это ждало, когда наши юные умы, подталкиваемые желанием познать жизнь, разберут все на составляющие. Нам еще только предстояло открыть для себя этот мир. Несмотря на все наложенные на нас ограничения, кругом было полно объектов для изучения. Пока мы, ведомые любопытством, бродили по городу, Гитлерюгенд Бойтена строился, маршировал и разучивал хвалебные песни во славу своего фюрера. Не все обладали необходимыми для таких тренировок душевными силами. Некоторые понимали, что их будущее уже предопределено новой авторитарной системой, и впадали в отчаяние. Натуры не столь тонкие беспокоились о плоскостопии, мозолях и волдырях, потому что они могли стать серьезным препятствием для причисления к расе господ. Несколько раз в году улицы Бойтена оживали процессиями. На Вознесение и Пасху католические священники, мастера помпезности и церемоний, стоя на богато украшенных платформах, размахивали кадилами и демонстрировали главную достопримечательность — епископа, сидящего под расшитой золотом канопой. А в национальный день, который с легкой руки Гитлера заменил собой праздник 1 мая, Бойтон украшали ярмарки и эстрады, а на них выступали перед широкой публикой люди в ярких народных костюмах, рассказывающие об успехах в промышленности и сельском хозяйстве. Но в веселом шуме праздничных улиц все отчетливее и громче звучал стук черных сапог, марширующих под бравурную военную музыку. Коричнево-рубашечники придумали новый вид процессий — ночные факельные шествия. Некоторые из них заканчивались избиением неверующих, евреев или угнетенных наравне с ними людей. Мою свободу ограничили. Мне было строго сказано сидеть дома. Оттуда, из-за штор, я и наблюдал эти представления. А мама все повторяла, что это добром для нас не кончится, и что я должен реже выходить на улицу и больше играть дома. Лишившись возможности свободно бродить по городу, я еще сильнее сдружился с одноклассниками, а самых интересных даже приглашал в гости поиграть в миниатюрную железную дорогу из конструктора Микана. Но родители мой выбор друзей не одобрили. «Обязательно приводить домой этих плохо воспитанных неопрятных мальчишек», — укоряли они меня. «У нас же столько добропорядочных знакомых врачей, юристов, предпринимателей. Неужели ты не можешь играть с их детьми?» Но респектабельность или влияние меня нисколько не заботили. Мое представление о веселье включало в себя новые идеи, бойкий нрав, взаимное уважение и свободу. А следовательно, мальчики из хороших семей не могли стать мне хорошими друзьями. Они ровным счетом ничего не знали об улице, их темперамент подстраивался под характер родителей, и на все им приходилось спрашивать разрешение у своих нянь. В нашей синагоге праздник «Радость Торы» отмечался каждый год. Под аккомпанемент органа, наряженные в свои лучшие одежды дети, размахивая флажками, шествовали по храму вслед за теми, кто нес свитки Торы. В качестве вознаграждения нам всем по традиции раздавали шоколадки и конфеты. В этом году после церемонии мы сравнили, кому сколько досталось. Мои карманы лопались от конфет, а на лицах других детей читалось разочарование. Я расстроился, потому что, как мне казалось, все должны были получить сладости поровну. Позднее я спросил об этом у отца, и его неуверенный ответ помог мне осознать неприятную правду, которая испортила все веселье. Некоторые люди щедро одаривали всех детей, но были и те, кто выделял ребенка из влиятельной семьи для того, чтобы он принес домой их визитные карточки — сладости. Судя по всему, отец прекрасно знал, кто раздавал шоколадные батончики, а кто леденцы на палочке. Если вы родились в небогатой семье, то вам об этом напомнят даже в синагоге. Однажды утром улица под окнами загудела от звона разбитого стекла, топота и возбужденных голосов. Я проснулся. Решив, что пора собираться в школу, я встал и потянул за веревочку от жалюзи, но с удивлением обнаружил, что еще только рассвет. Я взглянул на тротуар у соседнего дома. Перед обувной лавкой был припаркован черный Даймлер, мечта любого мальчишки. По улице были разбросаны блестящие черные, коричневые и белые ботинки, сандалии, женские туфли на каблуках и осколки стекла. Отряд коричнево-рубашечников загружал в машину сокровища разного рода. Это было самое настоящее ограбление. Ощущая себя детективом, раскрывшим очередное дело, я ринулся в спальню к родителям, чтобы рассказать им новость. Но отец не разделил мою радость и сразу же начал звонить соседям. Поднялась всеобщая неразбериха, и ясно было только одно — школа отменяется. Я посмотрел на календарь, висевший на стене. Было 9 ноября 1938 года, и мир, каким его знала наша община, стоял на пороге больших перемен. В течение дня приходили все новые сообщения. Бойтонская синагога горела. Городские пожарные бригады помогать отказались, сославшись на необходимость оберегать прилегающие здания. На улицах в огромные костры летели груды книг. По всему городу грабили магазины, принадлежавшие евреям. А сотни евреев Бойтона были арестованы. Смятение и тревога наполнили наш дом. Мы полностью оделись и собрались в одной из комнат, приготовившись к чрезвычайной ситуации, и с ужасом ожидали стука в дверь. Наконец он раздался. Открыв дверь, мы оказались лицом к лицу с коричнево-рубашечником. Лицо у него было суровым, а пристальный взгляд узких глаз не предвещал ничего хорошего. Этот страшный человек зловеще провел пальцем по длинному отпечатанному на машинке списку гестапо. Палец замер, и штурмовик рявкнул имя пожилого еврея, прежнего арендатора, который давно переехал. О чем родители и сообщили коричневому рубашечнику, и тот ушел, к счастью, не забрав вместо него кого-нибудь из нас. Вскоре мы узнали, что синагога сгорела дотла, а нашу школу закрыли. Родители, у которых была возможность отвезти детей за город, во временно безопасный край, не тратили время на раздумывание. Меня на месяц отправили в еврейский детский дом в Обернике, городке под Бреславу, в 220 километрах к северо-западу от Бойтена. В его садах и лесах мы могли с головой окунуться в изучение природы. О большем я и мечтать не мог, и мне казалось, будто я оказался в раю. Многие из бойтенских евреев, кто мог эмигрировать, уехали. Отец, ветеран Первой мировой и известный сионист, планировал перевести нас в Англию. Оттуда мы могли бы перебраться в Палестину, землю Израилеву. Но, несмотря на растущее отчаяние, подготовка шла медленно. Было решено, что в начале 1939 года я перееду в Берлин и буду жить у бабушки с дедушкой. Мир не был рад беженцам. Люди часто говорили о Биробиджане как о возможном убежище от преследования для европейских евреев. Но мало кто воспринимал эти разговоры всерьез. Германия высылала польских евреев обратно в Польшу. Но полякам они тоже не были нужны. «С нами такого не случится», — решили евреи Германии. «Мы же немцы». Слухи, неизбежное при тоталитарных режимах усиление цензуры, множились и распространялись, словно тенденциозная подпольная газета. У нас был знакомый ариец, член организации «Тодда». Безработица вынудила его вступить в ряды этой организации, которая предоставила ему работу на строительстве местных дорог и каналов. Он считал себя человеком осведомленным и уговаривал нас покинуть Германию как можно скорее. Его прогнозы на будущее — наше будущее — казались чересчур мрачными, и создавалось впечатление, что им движет злоба. Летом 1939 года моя семья навсегда покинула Бойтен. Отец уехал в Англию, а мы с мамой остались у бабушки с дедушкой в Берлине. Мы хотели как можно скорее последовать за ним. Я представлял себе, какой будет наша жизнь, когда мы приедем к нему в Англию. Но у истории были свои планы. Глава вторая. Берлин. 1939-1940 годы. Мама была занята подготовкой к отъезду за границу, поэтому я снова был оставлен на попечение ее сестры Рут, учительницы рисования и английского. У тети Рут было все, чтобы стать настоящим другом. Она мыслила прогрессивно, фонтанировала идеями и была настоящей иконой для своих учеников. Тетя Рут брала меня с собой в еврейскую школу на Рикерштрассе, что в Северном Берлине, где сама преподавала. Там моими одноклассниками были настоящие городские дети, владеющие местным сленгом, чванливые и развязные. Поначалу на меня смотрели свысока, для них я был деревенщиной, но со временем они оценили мой практичный характер, и в конце концов я превратился в настоящего берлинца. И тогда первое пугающее впечатление от жизни в Берлине уступило место пониманию того, как она устроена. Городские будни начинались с визитов пекаря, молочника и мальчишки-газетчика. Следом появлялись торговцы щетками, спичками, кремами для обуви, цветами, старьевщики и шарманщики. Все они работали на улицах между домами, тесно прижатыми друг к другу для сохранения тепла большого города. У них на задворках теснились здания поменьше. Их грязные кирпичные стены отражали звуки городской жизни. Ревущие радиоприемники, выбивание пыльных ковров, детский плач, скрипучие лестницы, щебет канареек и ссоры супружеских пар. Но кто бы ни стоял у власти, кайзер или Гитлер, а жизнь в Берлине шла своим чередом и по своим правилам. Кто мог представить, что представитель рабочего класса, живущий в многоквартирном доме, станет всерьез интересоваться расовыми вопросами? Его совершенно не заботило, чью кровь раньше пили насекомые, которые пробрались к нему в дом в поисках новых пастбищ, арийскую или же нечеловеческую, то есть еврейскую. А потом пришел сентябрь, и началась война. Границы закрылись, и нам с мамой пришлось остаться в Берлине. Германия хорошо подготовилась. Военная пропаганда пережила поражение 1918 года. Сама возможность перемирия дала ей новый импульс. В 1938 году ввели карточки, и некоторые товары стали дефицитными. Еду, особенно мясо и овощи, достать было сложно. Учебные воздушные тревоги и пробные отключения электричества до того всем надоели, что настоящие, которые, как предполагалось, будут происходить намного реже, были встречены с облегчением. Вот только наша соседка, матушка Краузе, архетип берлинской домохозяйки, не разделила этого чувства. Старое доброе шестое чувство подсказывает мне, что это дурной ветер, который не принесет никому ничего хорошего, — вздыхала она. —